В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, сегодня 17 апреля, вы слушаете передачу «Христианство. Трудные вопросы». Меня зовут Полина Молчанова, отвечать на все ваши вопросы будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Это номер нашего прямого эфира. Ближайший час вы можете нам звонить и задавать все интересующие вас вопросы относительно христианства и христианской веры. Также вы можете нам написать Viber, WhatsApp, +7 977 850 09 96 и teos.fm, это наш сайт. Олег был первым, поэтому его сообщение первым я и прочту. Что изменилось в мире после того, как Христос воскрес из мертвых и победил ад? Люди перестали страдать и умирать? Ад прекратил существование? Прекратились войны?
В мир пришло Царство Божие. И в это царство можно войти. Ворота открыты. И изменилось буквально все. Мы живем в совершенно другом мире из-за того, что Христос воскрес из мертвых. Другое дело, что Царство Христово, оно выглядит иначе, чем другие царства. Царство мира сего, они основаны на насилии. Они принуждают себя признать. Вот ты не можешь при всем желании игнорировать царство мира сего. Царство мира сего, они к тебе придут и в лучшем случае стребуют с тебя налоги. Вот там бывали такие, значит, был такой писатель Торо, американский, в 19 веке, он пытался отказаться платить налоги, но вот ему объяснили, что он не прав. То есть любое государство, оно так устроено, что вы не можете его игнорировать. Оно к вам приходит, оно ставит для вас правила, и оно берет с вас налоги, оно требует повиновения своим законам. Если вы не повинуетесь, вас наказывают. Но это неизбежность в нашем падшем мире. Я это не к тому, чтобы ругать государство. Государство есть необходимость, без него еще хуже. Но царство мира сего, в которых мы все живем, они носят такой принудительный характер. Вы не можете их игнорировать. Это царство, основанное на принуждении, а не на любви. Это царство, в которых вы рождаетесь, у вас есть очень мало выбора. Ну, в принципе, теоретически можете перебраться под власть другого государства, но это тоже будет государство. Оно тоже будет требовать от вас принудительно, чтобы вы платили налоги и соблюдали законы. Вот Царство Божие – это царство любви. Это царство, в которое можно войти только добровольно. Это царство, в котором царь не посылает подданных умирать за него, но сам за них умирает. И вот в лице Иисуса Христа это новое царство пришло в мир. И это царство, оно носит, в принципе, непринудительный характер, и это значит, что его можно отвергнуть. Это значит, что его можно игнорировать, это значит, что можно вообще отрицать, что оно есть. И мы сейчас живем во время между двумя пришествиями, когда Царство Божие есть, оно пришло. К нему можно присоединиться. Его подданными можно сделаться. В нем можно жить. Но его присутствие носит непринудительный характер. Каждый человек, который обращается ко Христу с покаянием и верой, он становится его подданным. Он входит в это царство Иисуса Христа. Он в этом отношении уже принадлежит к царству. И это царство существует, оно действует, оно меняет жизни людей. И оно меняет мир вокруг себя. Вот христианство оказало огромное влияние на формирование всей цивилизации. Но его присутствие не является принудительным. То есть оно не навязывается, оно не заставляет себя признать. К вам не приходят сборщики налогов и не говорят: «Иисус царь, платите налоги». Нет, к вам приходят благовестники и говорят: «Вот царство». Вы можете к нему присоединиться, сделаться его подданным. Вы можете дать этому царству себя переделать, себя преобразить. Но это присутствие пока не является принудительным. И вот принципиальная разница между двумя царствами – то, что Царство Божие, оно основано на любви, и оно предполагает ваше добровольное вхождение в эти отношения с Богом. Земные царства, они предполагают принуждение. И люди во времена Иисуса, они ожидали, что Иисус установит вот такое царство, основанное на принуждении, что он просто всем плохим людям нагонит на них страху, там, кого-то убьет, кого-то запугает, чтобы не высовывались, и будет хорошо. Там Мессия придет, порядок наведет. А Иисус приносит другое царство, в которое можно войти добровольно. И это значит, что в мире, где мы живем, у людей есть свободная воля. Люди сами делают свой выбор, быть подданными этого царства или не быть. И человек, который не хочет быть подданным этого царства, он будет жить в царствах мира сего, он будет им принадлежать, и он будет отказываться признать Иисуса Христа в качестве царя, и это возможно сделать, это не принудительно. И сейчас мы живем в период между двумя пришествиями, и в этот период Царство Божие наполняется Божьими святыми, людьми, которые признали в Иисусе Христе своего царя, людьми, которые присоединились к его царству, сделали это добровольно, а людьми, которые получили дар Святого Духа, этот Святой Дух в них действует, изменяя их изнутри, изменяя их жизнь. Наступит момент, когда человеческая история, какой мы ее знаем, завершится. И царство будет явлено таким образом, что его невозможно будет отрицать при всем желании. Но в этот момент в него будет уже поздно входить. Потому что природа царства такова, что в него можно войти только добровольно, только встав на сторону Христа, когда он не является таким принудительным правителем. Но когда Господь приходит во славе, то тут открывается, что есть Царство Божие, в которое одни захотели войти, и другие не захотели. Но это будет момент, когда дверь закроется. Как много раз Господь предупреждает в притчах, что многие поищут войти и не возмогут. Будет уже поздно. И поэтому мы сейчас живем во время, когда царство собирает своих. И в это царство я могу войти, поверив в благовестие апостолов, в то, что Христос воскрес, Он жив, и Он может быть Господом и Спасителем сейчас и для меня. Я могу довериться Ему как Спасителю, я могу покориться Ему как Господу, я могу признать Его моим царем, которому я всерьез намерен повиноваться, и таким образом войти в Его царство. Я могу отказаться. И это будет с моей стороны и то, и другое, добровольный выбор. То есть, если прямо сейчас бы ко мне приходила там опергруппа ангелов и, значит, какие-то ко мне принимала меры за неверие, то это было бы не то царство. Вот Царство Божие, в него можно войти только добровольно. Это значит, у нас всех есть свобода, в том числе свобода творить зло. И поэтому, да, зло продолжает оставаться в мире. Оно еще не искоренено. Поскольку зло творят злые люди, у них есть свободный выбор. Они могут покаяться, могут упорствовать. Но наступит момент, когда, да, царство явится в силе, таким образом, что его невозможно будет отрицать. И это будет для кого-то момент величайшего утешения, что мы дождались, мы встали на ту сторону, на которую надо, мы с Господом теперь будем, мы теперь пожнем плоды нашей веры. Для кого-то это будет момент величайшего ужаса. Как мы читаем в книге Откровения, тогда люди закричат горам, падите на нас, и холмам, покройте нас от лица сидящего на престоле, ибо пришел великий день гнева его, кто может устоять? Потому что вот эта возможность войти в царство, она же будет не всегда. И она кончится в тот момент, когда царство откроется непреодолимо явным образом. И поэтому Господь долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Поэтому с воскресением Христа явилось царство, и это царство есть, и к нему можно присоединиться, и оно живо и действенно. Это не что-то воображаемое. Это что-то абсолютно реально присутствующее и действующее в жизнях людей. Но это то, что в принципе можно игнорировать. И Бог не принудил весь мир к тому, чтобы покориться его власти. Наступит момент, когда пред Господом преклонится всякое колено, всякий язык исповедует, что Иисус есть Господь во славу Бога Отца. Но это будет момент, когда уже поздно будет принимать решение, будет поздно становиться на ту или другую сторону.
Сергей Львович, но разве вот это вот слово «поздно становиться на сторону Христа», оно не делает это становление на сторону Христа принудительным?
Сейчас-то оно не является принудительным. Вот в данный момент. В данный момент человек может отмахнуться, может сказать, ну, все это выдумки поповские, там, какой еще Христос царь, да ну, не хочу я никаких царей, мне самому неплохо, вот у меня там какие-нибудь свои есть, нет у нас царя, кроме кесаря или еще чего-нибудь. Сейчас обращение не является принудительным. Но вот в тот момент, когда Господь явится во славе, когда будет конец света, тут будет уже поздно какие-либо решения принимать. Ну, я приводил уже там ряд примеров, что да, у нас есть сейчас возможность стать на сторону Христа. Но потом такой возможности не будет. Потому что, ну, конечно, когда выяснится непреодолимым образом, что Христос есть Господь и Судья мироздания, конечно же, все покорятся. Но покориться не значит войти в царство. Войти в царство значит войти в определенные отношения, которые Библия сравнивает с браком, или с усыновлением, или с принятием подданства. Есть бродячий сюжет в многих сказках народов мира про то, как принц одевается в простую одежду и спускается к своим подданным, потому что он хочет вступить в брак по любви. То есть он понимает, что если он скажет, я желаю вступить в брак, то там половина женского населения страны у него будет тут же под дверью, потому что всем охота замуж за принца. И он, чтобы вот такого избежать, он спускается и живет среди подданных, как обычный человек, без всей этой славы и блистания своего двора. И женщина либо согласна его полюбить вот так, как простого человека, и потом он ей откроется как принц, либо отказывается. Вот наша возможность установить отношения с Богом, наша возможность ему послужить, наша возможность что-то сделать для него существует до тех пор, пока явным, принудительным образом царство не наступило. Вот когда страшный суд, когда небо свернется как свиток, когда вот мир, как мы его знаем, прекратит свое существование, тогда будет уже поздно принимать какие-то решения. Потому что для нас уже реальность Бога, реальность Христа будет такой непреодолимой очевидностью. Уже свободный выбор с нашей стороны будет невозможен.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Да, здравствуйте, Сергей Львович и Полина, это Дмитрий, да. Вот, Сергей Львович, вы хорошо ответили вы на предыдущий вопрос. Там он перекликается вот с притчей о мудрых и безумных девах. Но вот в связи с этим я хотел тогда уточнить вот, опять же, вопрос у вас, что все же, что же имеет Павел и святые отцы под понятием веры и добрых дел. Вот если мы рассмотрим, по-моему, книгу Йова, то все-таки вот друзья Йова, они больше похожи на безумных дев. И хотя они психологически имеют веру в Бога, а Йов, он имеет вот какое-то видение невидимого и стяжание подвижнической благодати. Это есть масло в светильнике. Вот мне кажется, все-таки вера у Павла – это не только вот такая психологическая убежденность, которая светильник, но еще без масла.
Видите ли, вера у Павла, вообще вера в Новом Завете – это отношение завета, это определенное отношение с Богом. Вот, то есть вера – это, конечно, не набор неких убеждений. Ну, хотя понятно, что набор убеждений присутствует. Он тут необходим. Вера – это определенное отношение, это завет. Это как вступить в брак, или получить гражданство, или получить усыновление. И добрые дела христиан – это то, что осуществляется в рамках этого завета. Вот человек может быть хорошим семьянином, хорошим сыном, хорошим подданным или хорошим воином только после того, как он является сыном, семьянином, подданным или воином. Мы сначала должны быть через веру приняты в общение с Богом, прощены, оправданы им, а потом у нас уже наступает возможность творить добрые дела. Наше спасение не основано на добрых делах, наши добрые дела основаны на нашем спасении. То есть сначала Бог нас принимает, но, как апостол Павел говорит, ибо мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, рабы похоти и различных удовольствий, были гнусны, ненавидели друг друга, жили в злобе и зависти. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по своей благодати, по своей милости и благодати, которую излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. То есть Бог берет абсолютно негодных людей, которые ничего не имеют предъявить Ему в уплату, абсолютно... Павел там перечисляет, каких людей. И он этих людей искупает во Иисусе Христе. Все эти люди приняты Богом не ради того, что они хорошие, у них добрые дела. Нет у них ничего такого. Они приняты Богом, потому что Христос умер за их грехи. Но раз они приняты Богом, и эта реальность в их жизни как-то проявляется, теперь... Они делают добрые дела. Теперь Бог переменил их сердца. Теперь у них установились определенные отношения с Богом. То есть в новозаветной картине мира добрые дела – это то, что следует за спасением. Вот Бог вас сначала, абсолютно негодных людей, которые ничего доброго не сделали, и не собирались, и не хотели, и не могли, Бог вас сначала искупил, признал своими, присоединил вас к своей церкви, а потом по его благодати, с его благодатной помощью, у вас есть возможность делать добрые дела. Как очень резко, очень хорошо, очень четко, очень ясно сказали отцы Второго Оранжевского собора, никто не имеет ничего своего, кроме обмана и греха. Мы ничего не можем предъявить Богу там в уплату за то, что Он нас примет. Это невозможно сделать. Мы ничем не можем обязать Бога. Бог нас спасает через Иисуса Христа по чистой, абсолютной, беспримесной милости. Это Он делает то, что не обязан делать, то, за что Ему не платили мы со своей стороны. Он это делает из чистой милости. Но эта чистая милость, она проявляется не только в том, что человек избавлен от осуждения за свои грехи, конечно, но она проявляется в том, что Бог хочет нас переделать изнутри. И вот Бог изнутри меняет сердце верующего так, что верующий становится, как говорит апостол Павел, ревностным к добрым делам. Но и прощение, оправдание и усердие к добрым делам – это проявление Божьей благодати. Как Христос говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть мотив к добрым делам христианина – это не то, что я не наберу проходного балла по добрым делам. Я его точно не наберу. Тут говорить не о чем. Не в том, что я пытаюсь заработать себе на вход Царства Небесное. Нет, я не пытаюсь. Потому что вход Царства Небесное, он приобретен только и исключительно Иисусом Христом. Мотив к добрым делам – это то, что я желаю проявить свою любовь и доверие к Иисусу Христу. Христос умер за мои грехи, даровал мне вечную жизнь. Что я могу сделать для Него? Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И вот добрые дела в христианской жизни обязательны. Не бывает христианина, который не желал бы творить добрые дела там. Иначе что-то с ним не так. Но они являются результатом того, что Бог нас принял в Иисусе Христе и принял даром. Святитель Феофан Затворник в толковании послания к римлянам, он так пишет, что верующий – это тот, кто все должное делает, но уверенность в спасении и оправдании основывает не на делах, но на вере в Бога. Верит, что тот, кому он служит всей душой и всем сердцем, не допустит его погибнуть, но спасет и оправдает. То есть не бывает подлинной христианской жизни без послушания Богу. Не бывает подлинной христианской жизни без добрых дел. Но мы введены в эту жизнь, мы приняты Богом, мы сделаны своими Ему. Благодаря тому, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Благодаря тому, что сделал Он, а не благодаря тому, что сделали мы.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Мы двигаемся далее. У нас вопрос от Дениса. Он пишет, Барт Эрман пишет, что христиане просто глючили насчет воскресения, хотели верить, что он воскрес, и потому верили. Оттого так настойчиво, особенно у Иоанна, звучит мысль, что Иисус ел, и его можно было потрогать. Отсюда же рассказ о пустой гробнице. И, Денис, спасибо вам за поздравление.
Угу. Ну, я бы сказал так, что... Теория галлюцинации, она сталкивается с рядом серьезнейших проблем. Во-первых, с чего вообще ученики взяли, что Христос должен был бы воскресать? Ну, я понимаю, что люди, допустим, настойчиво ожидают что-то увидеть. Ну, допустим, вот в Ирландии есть известная статуя Девы Марии, и богочестивые ирландцы, они собираются к этой статуе, там молятся, напряженно на нее смотрят, и они сообщают, что эта статуя движется. Ну, в принципе, это можно списать на такого рода индуцированную галлюцинацию, когда стоит толпа народа, они ожидают, что вот сейчас они увидят, как статуя движется, и кто-то начинает видеть, это сообщает остальным, остальные заражаются, говорят, да-да-да, она реально движется. Ну, может быть, потому что, да, есть толпа народа, все ожидают. Почему это абсолютно неприменимо к воскресению? Потому что никто не ожидал, что Христос воскреснет. Мы не читаем про то, как апостолы сидят и уже заготовили куличи, заготовили свечи, там яиц наварили и ждут, как они сейчас, явятся жены мироносицы, они запоют «Христос воскресе из мертвых». Ничего подобного. Мы видим апостолов абсолютно убитыми. Мы видим их абсолютно погруженными в полную растерянность, они ничего не ждут, и никакого воскресения Христова, и они даже не верят сначала, когда им приходят жены мироносицы, это возвещают. Что интересно, почему я не сомневаюсь в достоверности этого свидетельства, дело в том, что оно страшно компрометирует апостолов. Вот апостолы – это столпы церкви, это люди, на которых все стоит, и они в новозаветном повествовании выступают как люди маловерные, как люди малодушные, как люди, которые очень неохотно верят. Там пришли жены мироносицы, им возвещают, что Христос воскрес, ангелы это возвещают. И тут апостолы показали слова их пустыми, или в более точном переводе показали слова их бредом и не поверили им. Или Христос там в Евангелии от Луки является двум ученикам, и ученики ему рассказывают всю историю, они его не узнают сначала, и они говорят, а мы-то думали, что это тот, кто должен был избавить Израиля. Ну и некоторые из наших женщин изумили нас, они говорят, что были на его гробнице и видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И мы видим, что апостолы проявляют откровенное маловерие. что это свидетельство достаточно надежное и раннее, потому что, когда идут более поздние рассказы об апостолах, то там они уже тщательно причесаны, и там уже никаких слабостей апостолы не проявляют. Там апостолы уже все такие светильники миру, там все, никаких к ним, никаких немощей у них нет. Потому что, ну, конечно, следующее уже поколение христиан относится к апостолам с благоговейнейшим почтением. И если какие-то человеческие слабости их, то замалчивает, как это бывает обычно у людей. То есть мы видим, как Евангелие нам рассказывают о том, что апостолы ведут себя не лучшим образом. И это может исходить только от самих апостолов, потому что в ранней церкви, где апостолы были окружены глубочайшим почтением, про них бы не стали этого рассказывать, если не они сами. И мы видим, что у них нет такого напряженного ожидания, что вот он воскреснет, вот он воскреснет. Да ничего подобного. Когда он воскрес, они в это не поверили. Они далеко не сразу вообще это признали, когда жены мироносицам это возвестили, они не верят сначала. Там еще один поразительный момент, что первые свидетельницы воскресения – это женщины, которые и у язычников, и тем более у иудеев не принимались за свидетелей надежных. То есть не было такого напряженного ожидания, что сейчас он воскреснет. А другой момент – это то, что галлюцинации, они все-таки не носят такого настойчивого характера. То есть мы имеем дело с некой группой людей, у которых галлюцинации на протяжении 40 дней. Ну, это сложно. Еще один момент. Куда делось тело? Тело, которое лежало в гробнице, его было бы легко предъявить, ну и самим убедиться, пойти убедиться, что тело на месте, что галлюцинировать теперь. Более того, в то время у иудеев и у язычников было представление о том, что умершие могут являться в виде призраков. То есть, ну да, там, в виде умершего. Ну, мы читаем, например, когда Иисус идет по морю, они подумали, что это призрак, и закричали. То есть люди верили в то, что да, нам могут являться призраки умерших. И если бы у них были там галлюцинации Иисуса, они бы сказали, ну да, бывает, ну нам явился призрак нашего умершего учителя. Все это может нас чуть-чуть утешить. Но не настолько, чтобы идти и проповедовать, что он воскрес из мертвых. Но мы видим, вы это упоминаете, что действительно апостолы подчеркивают, что нет, мы его телесно, физически видели, мы с ним трапезу разделяли. То есть это абсолютно не похоже на галлюцинацию, и куда нам девать тело Иисуса, которое, если бы это была галлюцинация, спокойно бы лежало в своей гробнице, можно было бы его предъявить. Поэтому с теорией галлюцинации мы имеем тут весьма большие сложности. Я думаю, что эта теория, она воды совершенно не держит.
Спасибо, Сергей Львович. Далее у нас вопрос от Максима. На Страстной, на православном известном ресурсе читал много статей о Христе, поймал себя на том, что стало тошнить от правильных слов, от статей на заданную тему, хотя авторы, может быть, и искренне. Я не обвиняю, что они от недостатка работы пишут на заказ о Боге, но меня не тронула практически ни одна, хотелось от всего этого отгородиться. Я слишком черствый. Вот такой вопрос у Максима.
Вы знаете, вера состоит не в том, что мы испытываем какие-то эмоции. Ну, эмоции – это хорошо, но нормально их испытывать, нормально и не испытывать. Разные бывают психологические типы. Бывают разные пути, которыми Бог человека ведет. Кто-то вот очень эмоционально переживает всю историю. Кто-то, человек не склонный к эмоциям. Вера – это то, что относится прежде всего к воле, когда вот я решаю, что Иисус действительно есть Господь и Спаситель, я действительно буду Его слушаться и на Него надеяться. То есть вера, эмоции – это дело довольно постороннее на самом деле. На них ни в коем случае не стоит ориентироваться. Ну, конечно, можно испытывать по отношению к благочестивым словам, там какое-то раздражение, там непонимание, не трогает меня это. У меня тоже во всем большом христианском мире я читаю разные христианские тексты, разные христианские проповеди. Что-то меня достигает, что-то нет. Что-то мне кажется чужим, что-то мне кажется непонятным. Я думаю, вот если бы мне вот этот человек проповедовал, я бы никогда не стал христианином. Там. А кто-то стал бы. Кого-то это достигает. Люди все разные. Поэтому не следует рассчитывать на то, что мы будем испытывать постоянно какие-то благочестивые эмоции. Это совершенно не обязательно. Вера – это... Мы веруем, прежде всего, волей, принимая решение довериться и покориться Иисусу Христу.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло.
Здравствуйте, Станислав.
Да, добрый день, Полина, добрый день, Сергей Львович. Значит, ну, Сергей Львович, я бы хотел коснуться, значит, самого понятия и слова «Пасха». Значит, ну вот, собственно говоря, еврейский, иудейский религиозный праздник, он ведь называется Песах. Но в Библии, если мы захотим найти такое слово, то мы его там не найдем. Вместо него там как раз вот используется слово Пасха. Ну, например, вот в 26 главе Иисус Матфея говорит ученикам, значит, вот, вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Ну или другой пример, на Тайный вечер Иисус, значит, празднует Пасху вместе с учениками. Ну, очевидно, что, значит, Пасха здесь называется исключительно иудейский праздник, потому что, ну, Иисус не может праздновать с учениками эту самую христианскую Пасху, если он не то что не воскрес, но он даже еще и не распят. Как говорится, сначала одно, потом другое. То есть это все значит, что Пасха – это просто такой русскоязычный вариант огласовки названия еврейского праздника Песах. И ничего, собственно говоря, более. А что значит Песах? Песах по-еврейски, ну, вы знаете, значит, буквально прошел мимо. В моем переводе, значит, Песах будет пронесло. Для русского уха, по-моему, это лучше звучит. Так вот, прошел мимо, это имеется в виду тот самый ангел смерти, который не убил, вот, а прошел мимо, как прежде чем, значит, евреи выходили из Египта. А вот христианский праздник, он ведь называется по-другому, он называется «Воскресение Господне». И вот когда люди, не задумываясь, используют слово «Пасха» для обозначения христианского праздника, это происходит, очевидно, по инерции, по ошибке традиции, которая вот когда-то возникла, ну, собственно, и ее невольной, может быть, и вольной пропаганды. Потому что, ну, иначе с таким же успехом и воскресение Осириса, или Геракла, или Энея тоже можно называть Пасхой. Вот. Ну, а что касается содержательной части этого праздника, я тоже два слова скажу. Собственно говоря, вот история об избавлении от смерти евреев при их выходе из Египта с историей Иисуса, она не аналогична. Эти истории не аналогичны. Тем более не тождественные. Ну, хотя бы потому, что, значит, у нас есть библейская легенда. Согласно этой легенде, ягнята, которых евреи съели перед выходом из Египта, они были, в общем-то, таким образом принесены в жертву, но потом они же не воскресли. А Иисус, согласно христианской легенде, он якобы воскрес. Так вот, если же человек все-таки, во-первых, принимает вот эту историю Иисуса за подлинную, а во-вторых, принимает эту аналогию с выходом евреев из Египта, то он мысленно, во-первых, он ясно, что он на самом деле празднует, на самом деле, все-таки выход из Египта евреев, зачем-то, совершенно непонятно. Но самое главное, что он мысленно присоединяется к толпе тех, кто хотел распятия Иисуса. Так что вот выбирайте, как говорится, но осторожно. Либо большие по 5 рублей, но вчера, либо сегодня маленькие, но по 3 рубля хотя бы. Такие дела, спасибо.
Слово «Пасха», оно имеет греческое происхождение, и это, в общем-то, исключительно вопрос перевода. То есть это никакого не имеет значения содержательного. То есть это исключительно вопрос перевода, там «Пасха» или «Песах». А что касается богословской связи между «Пасхой» и «Песахом», то она есть самая прямая, поскольку исход из Египта еврейского народа является прообразованием, прообразом того, как Христос изводит человечество из рабства греха. То есть события смерти и воскресения Христа, они совершенно сознательно перекликаются с событиями исхода. Он есть Агнец Божий, который закон за грех мира, подобно тому, как в Ветхом Завете заковывался Агнец. То есть, на самом деле, существует прямая смысловая связь между событиями Ветхозаветного исхода и Пасхой Новозаветной, когда во Христе мы совершаем переход из рабства греху к новой христианской жизни.
Спасибо, Сергей Львович. Вова пишет нам. От Марка, 16 глава, 9 стих, он цитирует, прежде своего вопроса. «Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Из этих слов мне понятно, что воскресенье, которое празднуем Пасху, является первым днем недели». От Матфея, 28 главе, 1 стих, мы читаем, «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб». И также об этом говорит четвертая заповедь, что суббота есть седьмой день недели, и ее нужно почитать. Вопрос, что и когда послужило тому, что много людей за седьмой день почитают воскресенье вместо субботы?
На самом деле христианский календарь, конечно, должен начинаться с воскресенья как первого дня недели. Конечно, первый день недели – это воскресенье. Вот, в Ветхом Завете суббота была последним днем недели, и первым было воскресенье. Но так исторически сложилось, что люди, которые привыкли отдыхать по воскресеньям, что как бы возникала такая логическая связь, что мы неделю пахали, а вот мы в воскресенье отдыхаем, это как последний день, воскресенье стало отмечаться как последний день недели. Ну, конечно же, гораздо уместнее говорить о нем как о первом.
Спасибо, Сергей Львович. Второй вопрос от Вовы. Новый Завет он цитирует, Иоанна 13 глава, 16 стих. «Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего и посланник не больше пославшего его. Иисус говорит, что его послал Отец, и он в подчинении Отца. Мало того, Отец подтверждает, говоря ранее через Ветхий Завет, вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. И мне понятно, что Иисус не равен Отцу, но пришел в этот мир от Отца». Вопрос. Как вы соглашаетесь с явным противоречием, что раб Божий изначально равный Отцу в рамках Троицы? Ведь Отец реально рабовладелец, пишет нам Вова. И я себя считаю также рабом Отца Небесного, и, понятно, меньше Иисуса.
Дело в том, что Иисус обладает двумя природами. Он одновременно и целиком и полностью Бог, и целиком и полностью человек. По своей божественной природе он совершенно равен Отцу. Как он говорит, что он был с Отцом прежде бытия мира. Мы много раз находим в Новом Завете упоминание того, что Иисус ставится вровень с Отцом. Он есть Бог, Он есть Творец, Он есть Судья. То есть Он совечен, и Он равен Отцу, как Бог. Но в воплощении Он становится человеком. Он принимает на Себя природу творения. И вот как человек Он ниже Отца, как человек Он смиренно исполняет Его волю, как человек Он молится и действует, как один из нас, людей. Вот. А очень важный аспект искупления – то, что в Иисусе Христе Сын Божий становится человеком во всем подобном нам, кроме греха. И Он совершает все то, что мы должны были совершить, но не совершили. То есть Он проявляет совершеннейшее послушание Отцу там, где мы его не проявляем. И Иисус, как человек, являет совершеннейшее послушание. За это совершеннейшее послушание Отец Его увенчивает. Это происходит с Иисусом как с представителем человеческого рода, как с человеком. Как Бог по своей божественной природе, Иисус ничего, конечно, не приобретал и приобретать не мог, потому что Он обладает полнотой всего. Но как человек по своей человеческой природе, он проявляет совершеннейшее послушание Богу, и за это Бог его превозносит, дает ему имя выше всякого имени.
Спасибо, Сергей Львович. Далее у нас есть вопрос от человека, который не подписался. Он пишет, женщина вызывает духов и ходит в церковь. Нормально ли это?
Нет, это ненормально. И, может быть, она и ходит в церковь, но она, увы, пока еще не христианка. Потому что вызывание духов – это то, что церковь резко осуждает то, что несовместимо с пребыванием в церкви, поскольку Священное Писание говорит, не должен находиться у тебя обаятель, гадатель, ворожея, чародей, вызывающий духов и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий делающий это. То есть христианин должен с отвращением удаляться от любого рода оккультных практик, и в частности вызывания духов. Вызывание духов – это то, что выводит людей, сознают они это или не вполне, на контакт с падшими духами, на контакт с бесами. И, конечно же, это грех, и это опасное, очень пагубное дело. Поэтому она должна в этом грехе раскаяться и решительно с этим порвать, прекратить это делать. К сожалению, то само по себе хождение в церковь человека христианином еще не делает. Человека делает христианином вера и готовность покориться Божьим заповедям.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Мы двигаемся далее. У нас вопрос от Ивана. Атеисты, говоря о душе и свободе воли, любят сравнивать людей с биороботами, как пишет Иван, обезьянами с компьютером в голове. Вот так пишет Иван. Сергей Львович говорит, что у животных нет души и свободы воли. Можно ли тогда кошек и обезьян назвать биороботами?
Ну, я думаю, что любая аналогия, она в каких-то отношениях хромает. В каких отношениях мы сравниваем животных с биороботами? Ну, я думаю, что все-таки робот – это то, что мы создали, это то, над чем мы имеем определенную власть. Вот, если я, скажем, рассержусь на свой ноутбук и разобью его молотком, это будет, с моей стороны, глупо, но не аморально. А вот если я в минуту раздражения убью животное, ну, это будет аморально, это будет неправильно. Потому что животное – это Божье творение, и я поставлен над ним для того, чтобы это часть тварного мира, над которым я поставлен, чтобы о нем заботиться. Поэтому все-таки я не стал бы сравнивать животных с роботами. По отношению к животным у нас могут быть обязательства, которых нет по отношению к роботам.
Спасибо, Сергей Львович. Олег пишет, где в Библии сказано про чистилище и мытарство?
Про мытарство не сказано нигде. Про чистилище, учение чистилища, оно основывается на словах апостола Павла в послании к Коринфянам, где говорится, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Христос Иисус. Строит ли кто на этом основании из золота, драгоценных камней, сена, соломы, всякого дела будет испытано. Кто строил хорошо, тот получит награду, кто строил плохо, тот потерпит урон, но сам спасется, впрочем, как бы из огня. И вот люди, которые имели веру во Христа, то есть строили на основании, которое есть Христос, но как-то не очень хорошо построили, они спасутся, но как бы из огня. И вот на этом, это одно из тех мест, на которых сложилось в католическое учение о том, что после смерти люди, которые умерли с некими грехами, но не смертными грехами. То есть они вот грешники, но мелкие. Вот они не в такой степени грешники, чтобы это их совершенно отторгало от спасения, но они там что-то, значит, накосячили. И их, они будут проведены через этот очистительный огонь, и в итоге они будут очищены для того, чтобы встретиться с Богом. Но не католики находят это толкование слишком, ну, натянутым, чрезмерным. Но вот строится главным образом на этом месте из апостола.
Спасибо, Сергей Львович. Нам пишет человек, подписался Дорт. В чем функция бородатых мужиков в богатом облачении и в общении человека и Бога? Вот такой вопрос.
Общение человека и Бога, оно совершается в церкви. То есть вот мы читаем в Евангелии от Матфея, в 16 главе, по-моему, это 18 стих, если я не путаю, Христос говорит Петру: «Я создам церковь мою, врата адовы не одолеют ее». То есть Христос созидает некое сообщество, он созидает церковь. В этой церкви существуют различные служения. Вот, она как живой организм, это аналогия, которую использует Павел, как в живом организме есть разные органы с разными функциями, так в теле церкви есть разные служения. И есть служение тех, кто поставлен совершать таинство, тех, кто поставлен исполнять пастырские функции. То есть церковь – это вот такой живой организм, и в этом живом организме есть люди, которые исполняют специфические пастырские функции. То есть они совершают таинство, они проповедуют Слово Божие, они наставляют людей на пути спасения. И если вы хотите прийти к Богу, то, конечно, вы не первый человек, который пришел к Богу. Есть и другие люди. Вы присоединяетесь к Божьему народу, к церкви. Вот. И речь тут не идет о посредничестве. Дело в том, что Царство Божие, оно состоит из людей. Вот Христос царствует над определенными людьми, которые признают Его своим царем и Ему повинуются. Стать членом этого царства, присоединиться к этому царству, значит присоединиться к этим людям.
Спасибо, Сергей Львович. Нам пишет опять Дорт. Почему каждая религия считает себя единственно верной? На чем основана уверенность в исключительности?
Ну, исключительность неизбежна, когда мы делаем какие-то утверждения о реальности. Например, когда мы делаем какие-то утверждения, не знаю, о географии там. Мы говорим, например, город Лондон раскинулся на широких берегах Амазонки. А другой человек говорит: нет, город Лондон, он находится на реке Темза. Кто-то из них прав, кто-то не прав, но бессмысленно ставить вопрос, а почему это каждый из них претендует на истину? Ну, конечно, либо то, либо другое утверждение верно. Логически противоречащие утверждения не могут быть верными одновременно. Религии делают определенные утверждения о реальности. Вот. Христиане утверждают, что мы созданы Богом, созданы для вечной радости, мы отпали от Него в грех и призваны вернуться к Нему через Иисуса Христа. Там буддисты говорят, что нет, жизнь есть страдание вообще по факту. Наша главная цель состоит в том, чтобы выскочить из этого колеса перерождений, которые несут нам страдания, и раствориться в нирване. Разные представления реальности, разные представления о пути спасения, они не могут быть верными одновременно. И поэтому нужно просто внимательно рассмотреть, на каком основании мы верим в то или другое. Тут мы должны проявить такой обдуманный рациональный подход и понять, действительно, почему мы верим или не верим в те или другие вещи.
Спасибо, Сергей Львович. У нас, к сожалению, уже нет времени. Спасибо всем, кто нам писал, звонил и просто нас слушал. Мы вернемся к вам ровно через неделю. И хорошей вам недели.
Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.